Туве Янсен. «Папа и море». Читает актриса Алла Човжик. Глава первая. Семья в стеклянном шаре. Вечером в конце августа папа один бродил по саду, ощущая полную свою бесполезность. Он не знал, чем себя занять. За что ни возьмись. Дело или уже было сделано, или его делал кто-то другой. Папа бесцельно кружил по саду, а за ним по иссохшей земле печально тащился его хвост. В долине стояла удушливая жара. Все кругом было тихим, неподвижным и слегка припыленным. Это был тревожный месяц. Месяц больших пожаров. Папа неоднократно предупреждал всю семью. Он объяснял, чем опасен август. Он в красках изображал, как пылает долина. Бушует пламя, тлеют стволы и расползаются под мхом торфяные пожары. Столбы пламени, взмывающиеся к небу. Волны огня, которые подкатывают к самой долине и убегают к морю.
«И с шипением бросаются в него», — мрачно и торжественно заключал папа. «Все черным-черно, все покрыто пеплом. Какая огромная ответственность лежит на каждом из нас. До самого последнего кнюта. На каждом, кому могут попасть в лапы спички».
Остальные отвлекались на секунду, чтобы сказать «Точно, точно, именно так!» и возвращались к своим занятиям. Они все время были чем-то заняты. Тихо, увлеченно, непрерывно возились они с мелкими делами, которым нет конца. Их отдельный собственный мир был четко очерчен. В него нечего было добавить. Как карта, на которой не осталось белых пятен. Все уже открыто и заселено. И они говорили друг другу.
«В августе папа всегда заводит речь о пожарах».
Папа поднялся по ступенькам. Когда он шел к плетеному креслу, лапы привычно липли к покрытому лаком полу веранды и с чпоканьем отлипали. Хвост тоже прилипал, и казалось, будто кто-то за него дергает. Папа уселся и закрыл глаза. Пол надо бы перелакировать. Из-за жары он стал липким. Хороший лак не должен так плавиться. Видно, в прошлый раз попался какой-то не такой. «Сколько уже лет этой веранде?» «Да, пора. Но сначала придется зачистить пол наждачной бумагой. Муторная работа, которую никто не оценит. То ли дело водить широкой, блестящей от лака кистью по новеньким белым половицам. Чтобы не мешать, все будут ходить через черный ход, пока не пустишь их внутрь и не скажешь. Вот вам новая веранда!» «Какая все-таки жарища! Отправиться бы куда-нибудь под парусом, выбраться в море. В открытое море!» Папа почувствовал, как сон прокрадывается к нему в лапы, дернул плечами и зажег трубку. Спичка в пепельнице еще не погасла, и он с интересом наблюдал за ней. Не давая ей догореть, он оторвал несколько клочков газеты и подложил в огонь. Получился славный маленький костерок, еле заметный в солнечном свете, но очень красивый. Папа внимательно следил за ним.
«Сейчас погаснет!»
— заметила малышка Мю.
«Подложи еще бумаги!»
Оказывается, она сидела в тени перил.
«А, опять ты здесь!»
Папа тщательно потряс пепельницу, гася остатки.
«Я изучаю, как ведет себя огонь, это очень важно!»
Мюза смеялась, бесцеремонно его разглядывая. Папа надвинул шляпу на глаза и погрузился в сон.
«Папа!»
— позвал мумитроль.
«Проснись, мы потушили пожар!»
Обе папины лапы прилипли к полу. Папа рывком оторвал их, чувствуя, что его постигла чудовищная несправедливость.
«Что ты несешь?»
— осведомился он.
«Правда? Настоящий маленький пожар!»
— заверил его мумитроль.
«За табачной грядкой. Там загорелся мох. Мама сказала, что, наверное, залетела искра из трубки».
Папа выпрыгнул из кресла, внезапно охваченный жаждой деятельности. Шляпа упала и скатилась по ступенькам.
«Мы его уже потушили!»
— крикнул ему вслед мумитроль.
«Потушили сразу же, не волнуйся!»
Папа резко остановился. От жары вдруг стало трудно дышать.
«Потушили? Без меня? Почему же никто меня не позвал? Оставили меня спать в полном неведении!»
«Дорогой!» — откликнулась из кухонного окна мама. «Ну никакого смысла не было тебя будить. Совсем маленький пожарчик, только мох чуть-чуть задымился, а я как раз шла мимо с ведром и плеснула на него».
«Шла мимо?» — скричал папа. «Плеснула? Плеснула! Надо ж такое сказать! и оставила источник огня без присмотра? Где он? Покажите!»
Мама бросила свои дела и поспешила впереди папы к табачной грядке. Муми-тролль остался наблюдать с веранды. На мху чернело крошечное пятнышко.
«Кто-то, кажется, думает, — медленно заговорил папа, — что это пятнышко совершенно безобидно. Как бы не так. Пламя, понимаешь ли, может распространяться под мхом, под землей, целыми часами, а то и днями, а потом вдруг... Пуф! Огонь вылетает из-под земли совсем в другом месте, понимаешь?»
«Да, дорогой», — ответила мама.
«И поэтому я остаюсь здесь», — сказал папа с недовольным видом, поковыряв мох. «Буду стеречь его всю ночь, если понадобится».
«Ты правда собираешься?» —
начала была мама, но вовремя спохватилась.
«Конечно, спасибо тебе огромное. С этими мхами никогда не знаешь наверняка».
Папа караулил черное пятнышко целый вечер. Повыдергивал вокруг него весь мох. Он не согласился даже идти ужинать. Ему хотелось пообижаться.
«Как думаешь, он и на ночь там останется?»
— спросил Муми-тролль.
«Все может быть», — кивнула мама.
«Злиться так злиться»,
— заметила малышка Мю, сдирая зубами мундир с картофелины.
«Иногда это полезно, и у каждой маленькой малявки есть на это право. Но маме-папа злится неправильно. Держит все в себе и ничего не выпускает наружу».
«Деточка», — проговорила мама, — «папа сам все понимает».
«Не думаю»,
— честно сказала малышка Мю.
«Ничего он не понимает. А вы?»
«Да и мы», — призналась мама.
Папа сунул морду в мох и почуял горьковатый запах дыма. Земля уже даже остыла. Папа вытряхнул трубку и раздул искры. Они померцали секунду и погасли. Папа попрыгал обеими лапами на нехорошем месте и поплелся в сад. Заглянуть в стеклянный шар. Темнота по обыкновению своему вырастала из-под земли и сгущалась под деревьями. Вокруг стеклянного шара было посветлее. Он покоился на постаменте из морской пенки, и в нем отражался весь сад. Это был папин, неоспоримо папин шар, его собственный, волшебный, сверкающий синий, центр сада, долины, а то, пожалуй, и всей земли. Папа не сразу заглянул в него. Он сперва осмотрел свои закопченные лапы и попытался припомнить все неясные и ускользающие горести. И когда сердце исполнилось такой тяжести, что дальше некуда, он посмотрел на шар, ища утешения. Шар всегда утешал его. Этим долгим, теплым, бесконечно красивым и печальным летом папа приходил к нему каждый вечер. Шар был прохладный, а его синева глубже и яснее морской, и весь мир становился в нем прохладным, чужим и далеким. В центре мира папа видел себя, собственную растянутую морду, а вокруг отражался измененный, как во сне, пейзаж. Синяя земная твердь была далеко-далеко внизу, и в глубине шара, и там, недостижимой дали, папа стал искать свое семейство. Они всегда приходили, если он ждал. Стеклянный шар всякий раз отражал их. Они, конечно, продолжали суетиться и в сумерках. Они же все время чем-то заняты. Вот муми-мама выбежала из кухни в погреб за колбасой или маслом к вечернему чаю. А может, проведать картофельную грядку? Или принести дров? И всякий раз у нее был такой вид, будто она идет по совсем новой и ужасно интересной дороге. Хотя, поди знай, может, на самом деле она и направляется с какой-нибудь тайной приятностью, или просто играет сама с собой и бродит туда-сюда, чтобы ощутить себя живой. Она возникала там всякий раз, похожая на шустрый белый шарик, откуда-то сзади, из самой синей глубины. Там бродил погруженный в собственные мысли Муми-тролль. Там пробегала вверх по склону малышка Мю, точнее, глаз различал только движение, а Мю почти не было видно. Только тень какого-то смелого, решительного и такого независимого, что ему нет нужды выставляться и показываться другим на глаза. Но там, в отражении, все они становились неправдоподобно крошечными, а их движения растерянными и беспорядочными. Муми-папа любил смотреть на них. Это была его ежевечерняя игра. Он представлял, что они нуждаются в защите, что они погружаются в глубокое море, о котором знает только он. Уже почти стемнело. И вдруг внутри шара снова что-то произошло. Он ярко засветился. Муми-мама зажгла на веранде лампу. Она не делала этого все лето. Лампа загорелась, и вся безопасность оказалась вдруг сосредоточена в одном месте, на веранде, и нигде больше. И мама сидела там же и ждала своих к вечернему чаю. Шар погас, синий пейзаж потемнел, не было видно ничего, кроме лампы. Папа постоял мгновение, думая сам не зная о чем, потом повернулся и пошел домой.
«Ну что ж», — сказал папа, — «думаю, теперь мы можем спать спокойно. На этот раз опасность миновала, но я на всякий случай встану на заре и проверю еще раз».
«Ха!»
— сказала малышка Мю.
«Папа!»
— воскликнул Мумитроль.
«Ты ничего не замечаешь? Мы зажгли лампу».
«Да, я подумала, что уже настало время для лампы. Вечера стали такими длинными», — сказала мама. «Сегодня я это прямо ощутила».
«Но ты положила конец лету», — сказал папа. «Ведь лампу зажигают, когда лето кончается».
«Зато теперь начнется осень», — примирительно сказала мама.
Лампа горела и посвистывала. От нее все делалось надежным и близким. Тесный круг семьи с его чувствами и чаяниями. А по другую сторону круга лежало все чуждое и непрочное. Все, что наращивало тьму ввысь и вширь, до самого края света.
«В некоторых семьях спрашивают у отца, прежде чем зажигать лампу»,
— пробормотал папа в чашку. Муми-тролль выстроил бутерброды в обычном порядке. Первый с сыром, потом два с колбасой, а после них холодная картошка с сардинами и джем. Он был совершенно счастлив. Мю, чувствуя, что вечер сегодня необычный, ела только сардины. Она задумчиво таращилась в темноту, и глаза ее, пока она ела и думала, становились все темнее и темнее. Свет лампы ложился на траву и кусты сирени. И уже слабее подбирался к тени, где пряталась в одиночестве Морра. Морра сидела там так долго, что лужайка под ней успела заледенеть. Когда она встала и потянулась поближе к свету, трава захрустела, как стекло. Шепот ужаса пробежал по листве. Несколько кленовых листьев свернулись и, трепеща, слетели Морре на плечи. Астры отклонялись от нее, как только могли. Сверчки умолкли.
«Почему ты не ешь?» — спросила мама.
«Сам не знаю», — ответил Муми-тролль. «А у нас есть плотные шторы».
«Они на чердаке», — ответила мама. «Мы достаем их, когда начинаем готовиться к зимнему сну».
Она повернулась к папе.
«Дорогой, ты не хочешь, пока горит лампа, заняться своим маяком?»
«Пф», — ответил папа. «Детские забавы. Он меня больше не интересует».
Морра придвинулась еще ближе. Она таращилась на лампу и покачивала большой тяжелой головой. Холодная белая дымка велась вокруг ее ног. Морра медленно заскользила к лампе, огромная серая тень одиночества. Стекла тихонько зазвенели, как от далекого грома. Сад затаил дыхание. Морра была уже возле крыльца. Она остановилась в темноте, там, куда не попадал очерченный на земле квадрат света. И тут она быстро шагнула к окну, так что свет ударил ей в лицо. С веранды немедленно послышались вскрики, там сплескивали руками, роняли стулья, лампу унесли прочь, и в мгновение ока стало темно. Все спрятались в дом, куда-то в самую его сердцевину, вместе с лампой. Морра постояла немного, надышала инея на опустевшее окно и слилась с темнотой, доскользила прочь. Трава со звоном ломалась от ее шагов, звук становился все дальше, все тише. Сад вздрогнул, роняя листья, и снова задышал. Морры больше не было. Морра снова была далеко.
«Это совершенно лишнее. Баррикадироваться и не спать всю ночь», — сказала мама. «Морра, конечно, опять что-нибудь испортила в саду. Но она не опасна. Ты же знаешь, что она не опасна, несмотря на то, что она такая отвратительная».
«Еще как опасна!» — закричал папа. «Ты сама испугалась. Перепугалась до ужаса. Бояться нечего, ведь я здесь с тобой».
«Дорогой», — сказала мама, — «Морру бояться, потому что она ледяная насквозь и никого не любит, но большой беды от нее не будет. Я так думаю, что теперь можно пойти спать».
«Прекрасно», — сказал папа и поставил кочергу обратно в угол. «Прекрасно. Раз никакой опасности нет, значит, можно вас не защищать. Замечательно».
Он выбежал на крыльцо, прихватив по пути сыру и колбасы, и растворился во тьме.
«Ого!»
— восхитилась малышка Мю.
Злится, выпускает злость. Теперь он будет до утра краулить мох.
Мама ничего не сказала. Она сновала туда-сюда, как обычно перед сном. Она копала свои сумочки. Она прикрутила лампу. И тишина стала сразу иной. Наконец она принялась рассеянно стирать пыль с папиного маяка, стоявшего на комоде в углу.
«Мама!»
— позвал Мумитролль. Но мама не слышала. Она подошла к большой настенной карте с Мумидолиной, побережьем и прибрежными островами. Забралась на стул, чтобы дотянуться до открытого моря, и поднесла морду к одинокой точке посреди белой пустоты.
«Вот он!» — пробормотала мама. «Наш будущий дом. Там будет трудно и весело».
«Ты о чем?»
— не понял Мумитролль.
«Здесь будет наш дом», — повторила мама. «Это папин остров. Папа позаботится о нас. Мы переберемся туда и будем там жить до конца наших дней. И начнем все сначала».
«Я всегда думала, что это муха насидела»,
— заметила малышка Мю. Мама слезла со стула.
«Иногда нужно время», — проговорила она. «Нужно невероятно много времени, чтобы что-то понять».
И ушла в сад.
«Я лучше помолчу по поводу мам и пап»,
— сказала малышка Мю, потягиваясь.
«Ты же все равно скажешь, что мама с папой глупыми не бывают. Они начали какую-то игру. Но накорми меня птичьим пометом, если я понимаю, во что они играют».
«А ты и не должна», — жаром проговорил Мумитролль. «Им лучше знать, почему они так странно себя ведут. А то некоторые считают, что если их удочерили, значит, они самые умные».
«Именно так»,
— отпарировала малышка Мю.
«Самые пресамые».
Мумитролль не сводил глаз с одинокой точки посреди моря.
«Папа хочет там жить»,
— думал он.
«Его тянет туда. Значит, это они всерьез. Это игра по-настоящему».
И вдруг Мумитролль увидел белый прибой вокруг острова. Пустынное море вспенилось, остров зазеленел, покрылся красными скалами, стал настоящим одиноким таинственным островом из детских книжек, островом кораблекрушений, островом в Южном море. Горло у Мумитролля перехватило, и он прошептал.
«Мю, это же потрясающе!»
«Да все на свете потрясающе!»
— проговорила малышка Мю.
«Что-то более, что-то менее. Сильнее всего мы потрясемся, если соберем свои манатки, приплывем туда и обнаружим, что весь этот остров просто-напросто мышиная какашка».
Не позже половины шестого утра Мумитролль отправился по следу Морры через сад. Земля уже оттаяла, но там, где сидела Морра, на лужайке осталось коричневое пятно. Мумитролль знал, что если Морра посидит где-нибудь дольше часа, там уже никогда ничего не вырастет. Земля умирает от ужаса. В саду было уже много таких проплешин. Самое досадное посреди клумбы с тюльпанами. Цепочка сухих листьев вела к крыльцу. Вот, значит, где она сидела, прямо рядом с полосой света. Сидела, смотрела на лампу. Потом не выдержала и подошла слишком близко, и тогда все погасло. Все как обычно. Все, к чему она прикасается, гаснет. Мумитролль представил, что он Морра. Вот он сгорбленный, плетется в окружении мертвых листьев и тихо ждет, выдыхая иней, и тоскливо смотрит в окно. Самое одинокое существо в мире. Но без лампы полностью вжиться в образ не удавалось. Вместо этого в голове закружились веселые мысли про остров и большие перемены. Мумитролль забыл про Морру и начал играть с длинными утренними тенями в канатоходца. Можно наступать только на солнечную полосу. Все остальное — морская пучина, бездонная и опасная. Конечно, для тех, кто не умеет плавать. Из дровяного сарая послышался свист. Мумитролль заглянул внутрь. Утреннее солнце блестело на желтых стружках у окна. В сарае пахло льняным маслом и канифолью. Папа старательно вставлял в стену маяка маленькую дубовую дверцу.
«Взгляни на эту лестницу в скале», — сказал папа. «По ней можно подняться на маяк. В плохую погоду надо быть очень осторожным. Смотри, лодка на гребне волны, она движется к скале. Выпрыгиваешь на землю, хватаешься, бросаешься наверх. В это время лодку относят. Когда подкатывает следующая волна, ты уже в безопасности. Борешься с ветром. Вот тут видишь поручни. Открываешь дверь, она тяжелая. Вот уже и снова захлопнулась, и ты внутри маяка. Через толстые стены морской грохот слышится, как будто издали. Торжевой ветер, лодка уже далеко».
«А мы там есть, в маяке?»
— спросил Мумитролль.
«Конечно», — ответил папа. «Вы вот тут, в башне. Обратите внимание, все окошки из настоящего стекла. А на самом верху маяк. Он красно-зелено-белый, и всю ночь подает сигнал, чтобы корабли знали, куда им плыть».
«А он будет гореть?» — спросил Мумитроль. «Можно приделать снизу батарейки и придумать что-нибудь, чтобы лампочки мигали».
«Можно, наверное», — ответил папа, выстругивая ступеньку перед дверцей. «Но я уже не успеваю. Это ведь просто игрушка. Такое развлечение, понимаешь?»
Папа смущенно усмехнулся и уткнулся в ящик с инструментами.
«Здорово», — сказал Мумитроль. «Ну, пока».
«Пока», — сказал папа.
Тени стали короче. Начинался новый день. Такой же жаркий, такой же прекрасный. Мама сидела на ступеньках без всякого дела. Это было что-то новое.
«Какую рань все сегодня встали?»
— заметил Мумитроль. Он уселся на солнышке рядом с мамой и закрыл глаза.
«Ты знаешь, что у папы на острове есть маяк?»
— спросил он. «Знаю, конечно», — ответила мама. «Он же все лето про это говорил. Там мы и будем жить». Нужно было так много сказать, что все осталось несказанным. Ступенька была теплой, все было как надо. Папа насвистывал теперь вальс морского орла. Это у него отлично получалось. «Я сейчас сварю кофе», — сказала мама. «Сейчас вот только посижу немножко, подышу утром».